Возлюбите чистое словесное молоко, написано, чтобы от него возрастило вам спасение. Питаться нужно чистыми библейскими источниками. Тело мы, простите, содержим в чистоте. И для этого у каждого свой церемониал. Он очень интимный, он тайный, мы не будем туда вторгаться. Но у каждого свой церемониал, и каждый понимает. Обычно у женщин церемониал дольше. Потому что, ну, если мужчине важно быть умным и смелым, и сильным, да, то так уж повелось, что женщина, она всегда красивая, да? А красота требует жертвы времени. Как девочка, наблюдая там, сколько мама тратит время на попечение теле и красоте, сколько папа, говорит, а я не хочу быть как мама, я хочу быть как папа. Он проснулся и сразу красивый. Вот, но я это к чему? Попечение о теле. Вот если вот это напоминает нам о чем? Что нашего душевного человека тоже надо о нем ежедневно печься, заботиться, как постоянно приводя его в норму. А это про что? Это про что, чтобы воспитывать себя и напоминать, что надо быть. Качество характера, что надо быть спокойным, уравновешенным, целеустремленным, на работу, надо собраться, надо быть зрелым. Да? Это же вот про это. Вот, это вот про это. А я про что? Я про память хочу напомнить. Памятники, я помню, с чего это. Наша память постоянно забывает. Она так устроена. То, что мы не проговариваем, то, что мы не делаем, она забывает. Это становится как бы ненужное. И вот праздники духовные, они должны являются памятниками для того, чтобы наш душевный человек регулярно освежал или вспоминал смыслы, духовные смыслы. Для чего? Потому что когда наша душа, а мы душой воспринимаем окружающий мир, именно душой, и наша душа имеет уникальную ценность. Помещенная в это тело, подпитываемая духом, наша душа обретает такой опыт, который, например, ангелы, как духовные существа, они не могут. Ангелы не могут пережить чувство вкуса. Они не могут пережить то, что дает нам возможность земная жизнь, ощущения. Вот, например, когда вы видите сны, это проявление деятельности души. Да, это деятельность мозга, мозг – это орган души. Физиологический орган души, но заметьте, интересная штука сон. Мы бездействуем, мы ничего не делаем, целенаправленно не говорим себе, надо думать об этом, о том, но мы видим целые сцены, события, мы волнуемся, мы переживаем, да? Это что? Это проявление души. А что происходит? Вот те ощущения, образы, которые мы получаем от жизни, они выстраиваются в свою последовательность. Вот это вот тот опыт, который мы накопили. Для чего это другое дело? Ну, например, очень часто сны исполняют функцию наиболее простого и эффективного для исцеления души способа переживания. Сон имеет лечебные терапевтические функции, даже кошмары. Например, кошмар на самом деле это вот такой психологический клапан, через который страх спускается хронически. В той ситуации, где человек способен прожить сильный страх, но это, как знаете, нарыв. Он должен прорвать, чтобы туда зашли исцеляющие силы иммунитета. Поэтому не надо большого значения придавать снам. Надо понимать, что это реакция души. Но я сейчас иллюстрирую это. Какой пример? Что наша жизнь уникальна в теле, и мы с вами душой переживаем то, что даже ангелы, написано, во что желают приникнуть даже ангелы. Да? Вот смысл и ценности нашей жизни. Но я про что? Я все это привожу к тому, чтобы мы осознали нашу ответственность, переживая христианские праздники, как памятники, постоянно напоминать себе духовные смыслы. Потому что духовные смыслы это уже питание нашего духовного человека. А духовный человек, призван быть главным в нашей триединой вот этой системе триединого человека. Дух назидается от Господа, написано, а Дух все проникает, глубины Божьи. Назидается от Иисуса Христа, воспитывает душу нашу эмоциональную, которая обижается, ропщет, ленится, но он ее воспитывает каждодневно. А вместе они пекутся должным образом о теле. Вот, друзья, сколько много у нас обязанностей перед собой. Но когда этот человек делает, исполняет правильно, он начинает понимать смысл Божьей заповеди «возлюби ближнего, как самого себя». И понимает, что это не про удовлетворение похотений, а про здоровом попечении о духе, душе и теле. И только тот человек, который духовно печется о душе и духовно печется о теле, духовно печься о теле – это содержать его в той чистоте, по примеру которой должно пребывать душа и дух. Понятие чистоты, понятие «кто будет печься о моем теле?» «Я сам» – это ответственность. Ну, простите, ну кто должен печься о теле? «Я сам». А вот когда о душе, у нас иногда возникают такие обидки. Вот ты обо мне не заботишься. Вот. Мне жена часто напоминает, вот это надо, вот это, на это себя посмотри. Вот. И я сознаю, что я шучу, но я говорю, ну это ты за мной недостаточно присматриваешь, вот поэтому у меня вот это. Но я понимаю, что это моя ответственность. Да? Вот. Многие обиды людей связаны с тем, что они как дети думают, что об их душе, об их настроении кто-то должен печься другой. Меня обижают. Мне не помогли. Нет. Правильно думать, я обиделся. Мне не помогли. Я не смог самостоятельно это сделать. Вот мышление ответственного человека. Подобно тому, как любой здоровый человек должен сам заботиться о своей дееспособности, чистоте, гигиене, сытости, так и о чистоте, сытости, гигиены души должен каждый сам заботиться. И вот здесь нам, конечно же, нужно время для прозрения, для воспитания. Для этого мы обращаемся к Священному Писанию и к памятникам. И сегодня мы поговорим о памятнике крещения Господне, памятнике смыслов для нашей души. Мы прочитаем для этого из Евангелия от Матфея, 3 глава. Она состоит из 17 стихов, она очень короткая, и мое духовное желание погрузиться в смыслы всей главы. Что такое 17 стихов для нас, евангельских христиан-баптистов, кто главами читает Писание? Да? И с вашего позволения я прочитаю, как уже делал это не раз, его из подстрочника. Подстрочник – это такой вот буквальный перевод того, что написано. То есть подстрочник, он точно передает то, что было написано в первой версии этого текста, в греческом. Но с точки зрения русского языка это иногда не согласовано в падежами, словами. Но в данном случае чтение подстрочника, оно дает какую возможность? Точнее понять смыслы слова. Итак, давайте прочитаем с 3 главы Евангелия от Матфея. «В те дни», в синодальном переводе, привычном для нас пишется так, «в те дни приходит Иоанн Креститель и проповедует в пустыне Иудейской». Я рекомендую вам следить в синодальном переводе за этим повествованием, а я буду читать в подстрочнике. Вы будете видеть тогда вот яркие такие уточнения смыслом. «В те же дни пребывает Иоанн Креститель, возвещающий в пустыне Иудеи и говорящий». Возвещающий, да? Проповедовать – это возвещать, вот этот смысл. «В пустыне Иудеи». Иудея – это район, где были исторически сконцентрированы самые правоверные. То есть Иудея – это вот знаете, когда говорят в России «Оптина пустынь». Какие ассоциации вызывают? Что это место, где больше живет людей богобоязненных, монашествующих, да? Как бы мы ни относились к монашеству, но это же люди, мотивированные духовными смыслами. Туда никто не едет там зарабатывать, там развлекаться. Это про аскезу, про духовный какой-то подвиг. Вот Иудеи, это уже вот особое место. И говорящий. То есть он пребывает, и когда грамматическая форма передает вот так смысл, пребывающий, говорящий. Это свидетельствует о том, что он это постоянно делал. То есть он не разово попроповедовал и ушел, а он постоянно это делает. Вот, например, вот эти грамматические формы очень важно понимать, когда вы читаете в Иоанна такие пугающие стихи, кто делает грех, тот от дьявола, потому что дьявол согрешил. И тревожные и мнительные христиане думают, я грех сделал, я от дьявола, Господи, что со мной будет? Нет, там стоит именно такая форма, кто постоянно, регулярно делает грех. Там написано, пребывающий в делании греха от дьявола. Ну, это логично, да? Если человек постоянно матерится, то он матершинник. Бывает, люди согрешают, и в эмоциях вылетает брань. Это грех. Но он кается в этом, он не делает этого постоянно. То есть здесь о пребывании. Вот это пребывание очень важное значение. И о чем он говорит? Пребывающий, возвещающий в пустыне Иудеи, говорящийся, кайтесь, приблизилось ведь Царство Небес. Этот, то есть Иоанн Креститель, ведь есть тот, о ком сказано через Исаию. Какого Исаию? Пророка, говорящего. Голос кричащего. В данном случае кричащий – это говорящий, чтобы его услышали. Сегодняшний смысл слова «кричать» – он имеет моральную окраску. В обществе не принято кричать, да? Когда человек начинает кричать, часто это означает, что он ругается. Да? Здесь кричащий – это говорящий так громко, чтобы все услышали, потому что не было усилителей, надо было громко говорить. А голос кричащего, то есть громко говорящего в пустыне. Очень интересно. Чего кричать в пустыне, если там никого нет? Кому он проповедовал? И вот здесь интересный мы наблюдаем факт. Люди приходили в пустыню, а не он приходил в города. Правда интересно? И мне вот это удивительно. Но мы видим нечто подобное в движении монашества в России. Вот монахи обычно уходили из городов от людей для чего? Чтобы уединиться, разобраться с собой. Они в последнюю очередь думали о том, чтобы кому-то что-то провозглашать. Но когда они уходили, часто в дебри такие, тайком жили, их находили люди. Находили те, кто искал духовного попечения. Вот не кажется ли вам странно? Их находили, к ним приходили за советом, и очень часто было так. Например, как Сергий Радонежский, что он как бы там ушел, его нашли, потом пришли к нему ученики учиться, он организовал братскую общину монахов, потом пошел дальше. Его и там находили. Знаете, я нахожу здесь признак очень важного духовного закона. Подобное притягивается к подобному. И вот, знаете, есть в Писании такая фраза Иисуса Христа. Он говорил, никто не придет ко мне, к Иисусу Христу, если не приведет его Отец. Помните? То есть что-то в этом мире, что приводит ищущих Бога людей к Божьим людям. Да, конечно, важно идти там, где люди. Как было на заре евангельского пробуждения, когда книга «Ноши», знаете, что на самом деле главными, как бы сегодня назвали, евангелистами в революционной России, когда церковь была низвергнута, священников расстреливали, но оставались главные провозвестники Евангелия. Это были люди, так называемые книгоноши. Это такие частные предприниматели, продающие книги. Книжные, сейчас бы это назвали самозанятые и индивидуальные предприниматели. Но они в том числе распространяли Библию, которая была переведена на перевод. Люди покупали Библию и начинали их спрашивать. Они начинали им объяснять. Вот сегодня нет этой такой формы, да? Вот. А потом были проповедники, уже которые шли целенаправленно и проповедовали. Вот так было в нашей культуре. Когда люди брали, покупали книги, спрашивали у книгоноша, они начинали искать людей, которые читают Писание, изучают Писание, возникали группы. Вот так на самом деле у нас развивалось. Я на что хочу обратить внимание, что все-таки главное попечение, важное попечение нашей души, это быть как Иоанн Креститель Божьим человеком. Если ты Божий человек, тебя даже в пустыне найдут. Кто? Те, кто ищет Бога. Подобное притягивается к подобное. А если ты свет, к свету будут тянуться. Тогда светит свет ваш пред людьми. Но если ты не светишь, как ты не иди к людям? Они не разглядят в тебе свет Христов и не будут ни слушать, ни понимать. Вот он возвещал в пустыне, и люди к нему приходили. Я не знаю как. Не правда ли? Загадочно, правда? Он в пустыне, а люди приходят. Бог делает так, что людей, у которых есть познание Божие, просвещение, их находят такие же, поверьте. И в этом есть чудно. Это значит, что если, как помните, Христос напоминал, будьте солью, главное, будьте солью. Вот соль – добрая вещь, и соль найдут. Но если вы потеряете силу, то будете бесполезны. Будьте солью, человеком с духовной приправой внутри, человеком с пониманием воли Божьей для себя. На своем месте, там, где вы есть, на своей работе. И люди, которые ищут, они вас найдут. Это была сигнализация. Вот Иоанн Креститель начал свою миссию. Который что провозглашал в пустыне? О чем громко говорил? «Приготовьте путь Господа». «Прямыми делайте дороги его». Сам же Иоанн имел одежду от волос верблюда и пояс кожаный вокруг бедра его. Пища же была его саранча и мед дикий. Саранча – это протеины животные. Мед – это микроэлементы, это как бы полезные. Сахароза, есть вредная сахароза от сахара и глюкоза, а это вот переработанные, это полезные. Плюс в меде есть примеси антисептические. Вот, но удивительно, как мало Божьему человеку было нужно. Он выглядел как пророк. Несколько слов об Иоанне Крестителе. Иоанн Креститель – величайший человек в истории людей, о котором сказано незаслуженно очень мало. Почему? Потому что, как мы увидим, он был, несмотря на то, что был самым великим, почему мы так говорим? Потому что сам Иисус Христос, великий человек Иисус Христос, сказал, что Иоанн Креститель наибольший из пророков. Но наименьший в Царстве Божьем, было сказано, больше его. Но он величайший человек. Иоанн был очень скромный человек и не претендовал ни на что, кроме своей миссии быть помощником. Его называют предтечей. Его жизнь протекла буквально, вытекла перед приходом Иисуса Христа. Для нас Иоанн Креститель написано, Иоаннос Баптистус по созвучию, он нам близок, потому что он крестящий. Евангельские христиане, баптисты – это евангельские христиане, которые верят в важность крещения по вере. Пример Иоанна Крестителя является примером такого ученика Иисуса Христа, который в плане Божьем делает свою работу, занимает свое место. И у него важно поучиться вот этим душевным качествам, которые помогли ему быть духовным. Вот мы говорили о той гигиене каждый раз. Быть каким человеком. Вот здесь, в этом кредо Иоанна Крестителя, мы можем видеть вот эти установки. Он был человеком, который считал своим смыслом, целью жизни готовить путь Господа к людям. Готовить путь Господа, готовить людей к пониманию Господа. Выпрямлять их человеческие пути по какому-то примеру Божьему. Упоминание, как он выглядел, что ел, говорит о чем? Что для этого немного нужно. Для этого немного нужно. И учитывая, что он в пустыне был, а к нему приходили люди, порой, это, знаете, это вот, еще раз напоминает, главное быть человеком, похожим на Иоанна Крестителя. А если ты будешь, тебя найдут. Даже если ты будешь в пустыне жить, тем более в городе. Не всегда надо бегать за людьми, уговаривать их, донимать их своим знанием. Нужные люди найдут вас. Я давно и часто молюсь: Господи, пошли меня к нужным людям, нужных людей ко мне. И людей, которые встречаются на жизненном пути, воспринимаю ли тех, которые меня должны чему-то научить, или которым я должен чем-то помочь. И тогда жизнь обретает смысл, больше смысла. Мы читаем: «Тогда выходил к нему Иерусалим». Это очень знаково. Иерусалим – это город верующих, как бы вот считался. Заметьте, в Откровении небесный Иерусалим говорится, это такая аналогия. Выходил Иерусалим, это означает, выходили все, вот, ну, верующий город. Вот, да, да. Заметьте, к нему приходили верующие, это важно. И вся Иудея – это самое верующее колено Израилева. Я бы сказал, что это священники, монашество и самые духовные христиане по-нашему. И они были крещаемы. В Иордане, в реке. Вот почему евангельские христиане настаивают, что надо погружаться в воды. Кто говорит о том, что Иордан – мелкая река, это негде погружаться, кривит истины. Есть места, как в любой реке, мелкие. Ну, я воочию видел те места, где, ну, считается, что проходило крещение Иоанна в Мицелине. Владимировны посещали, что меня удивило, я уже об этом рассказывал. Я никогда не видел таких больших рыб. Там настолько глубоко, вы знаете, там самы с меня ростом. И примерно в диаметре, как я. Вот такие самы ленивые поднимаются. Жаку, хватит. Представляете, какая там глубина? Там сазан. Вот, ну, я не знаю, как эта рыба называется. Она очень похожа на нашего сазана. Ну, там сазан, вот. Ну, метр-полтора, вот такой всплыва, и много-много всякой мелкой рыбы. Там глубоко, там погружались. Это было очень символично. Много воды, вода очищает, вода омывает. Вот, но заметьте, Иудея и Иерусалим выходили для чего? Креститься от него, написано, были крещаемы в Иордане, реке, им, Иоанном Крестителем, те, кто были признающими свои грехи. А почему это может удивлять? Потому что приходила Иудея и Иерусалим, приходили все верующие. Грех. Грех, дословно, это не совпадение с Божьей волей. Это не только что-то преступное деяние. Кстати, приходили-то люди, которые, ну, как бы были религиозными, ну, как мы с вами. Но они приходили с глубоким пониманием своих грехов. И когда ко Христу, к Иоанну Крестителю, мы читаем дальше, приходили люди с поверхностным отношением, увидев же многих из фарисеев и саддукеев, приходящих на крещение его, он сказал им. Здесь интересная форма. Нельзя понять, приходили они для крещения, или написано «на крещение». Увидев много идущих к нему креститься, вот здесь переведено «идущих к нему креститься». Да? Синодальный перевод дает основание полагать, что все-таки скорее они приходили креститься. Обратите, саддукеи и фарисеи приходили креститься. Это не просто верующие люди, но пасторы приходили. Приходили пасторы и епископы, и митрополиты, И монашествующие братья приходили к нему креститься. Но он им говорит, порождение гадюки. Да, дословно, порождение ехиднины. Кто показал вам сбежать от готовящегося гнева? В чем он их обличает? Вы пришли креститься, чтобы перестраховаться. Для того, чтобы Бог вас не наказал. Вы недостаточно глубоко понимаете смысл крещения. И он их прямолинейно обличает. И к чему он их призывает? Он резко обличает, но заметьте, он к чему-то призывает. Братья и сестры, обличение – это не самоцель. Самоцель – наставление духовное. Кто, считая, что походит на Иоанна Крестителя, обличает других, но не предлагает духовного выхода, тот на самом деле осуждает, а не обличает. Он говорит, сотворите и так плод достойный покаяния. И не думайте говорить в себе «отца имеем Авраама». «Отца имеем Авраама» – это такая формулировка, которой иудеи выражали свою гарантированную избранность. Ну, мы дети Авраама, и Бог и так нас простит, помилует и защитит. Сегодня христиане по-другому это формулируют, но есть также синдром книжников-фарисеев, как это, синдром порождения ехиднины. Вот эта ехиднина проявляется в тебе и во мне, когда ты или я самодовольно говорим, ну я давно хожу в церковь, ну я Библию читаю, ну я-то давно верующий, но Бог-то меня простит и помилует, когда возникает духовная гордыня, самодовольство, самоутешение, потому что я много хожу в церковь, читаю. Друзья, нет, он говорит, не надо так считать. Сотворите, и он говорит не просто о покаянии. Заметьте, плоды, достойные покаяния, плод достойный покаяния. У покаяния покаяние таким образом сравнивается с саженцем, зерном, с что мы на даче сажаем, чтобы потом вырос плод, рассадой, да? Покаяние – это начало. Из покаяния делаются выводы, которые прорастают в изменении в поведении. Покаяние без плода – это лукавство и порождение ехиднины. Мы много говорим о важности покаяния. Крещение Иоанна Крестителя на самом деле было крещением в покаяние. Это крещение приготовления к крещению со Христом. Было два крещения. Крещение Иоанново и крещение учеников Иисуса Христа. Сегодня мы не совершаем крещение покаяния, но мы говорим о покаянии. Но говоря так много о покаянии, многие так и не поняли смысла покаяния. Что покаяние – это зерно, рассада, саженец, который человек, посадив в свою жизнь, должен довести до плода. Что такое плод? Дела любви, дела радости, дела долготерпения, дела благости, дела милосердия, кротости, вера, воздержания. Я говорю дела, потому что плод – это про результат. Плод можно увидеть, попробовать и так далее. Если есть покаяние, но нет плода, то это бессмысленно. И оказывается, почему крещение Иоанново важно в нашем понимании, почему это памятник? Крещение – это то, куда надо погрузиться. В покаянное состояние важно погружаться, а не пробегаться. И очень хорошая традиция у евангельских христиан-баптистов совершать ежемесячное причастие, потому что это служение, посвященное погружению как раз в покаяние. Но за покаянием действует, наступает время взращивания плодов. Кто из присутствующих любит летом что-то выращивать? Ну, дачники, огородники, проявитесь. Ну, кто знает? Вот. Вот чтобы понять, что такое произрастить плод, вспомните, ну, когда вы что-то растите, огурчики, помидорчики, даже картошечка, да? Можно, в принципе, посадить и забыть. У меня так и было. Мы как-то сынуля наш попробовал, загорелся сажать, а потом, когда понял, что это полоть, подвязывать, у нас там было Было так. И морковочку посадил, она растет, но если ничего не делать, то сорнячки сами прорастают, и она маленькая становится там. Ее нужно дождаться еще. Он не мог дождаться, он вырывал вот тонюсенькую маленькую и сгрызал ее всю. Вот. Нужно терпеть, да. Но вот заметьте, это очень полезный опыт что-то выращивать. Выращивайте что-то. Это физическая деятельность тела помогает понять вам духовное. Между посаженным саженцем или зернышком, морковки, например, редьки, даже зелени, и плодом есть время, когда что-то важно делать. Поливать, выпалывать. Упокаяние – такой же путь. Это саженцы, это зерна. Для того, чтобы был плод. Большинство из нас с тобой не взращивает покаяние до плодов. И Иоанн именно для этого пришел, чтобы верующим сказать: «Да что ж вы, как ехидны, делаете обряды ради имиджа, ради людей? Давайте же делать плоды». И вот это была его главная миссия – про плоды духовной жизни. Понимая это, мы понимаем, почему Иисус Христос пришел креститься от него. Потому что дальше он сказал: «Сотворите плод достойный покаяния, не думайте говорить в себе: отца имеем Авраама. Говорю вам, что может Бог из камней этих воздвигнуть детей Аврааму». Это революционная идея. Это очень сильная идея, скажем так, чтобы ничего общего с революциями мы не имеем. Да. Иоанн Креститель говорит: друзья, не надо кичиться тем, что вы верующие. Если Богу надо, то Он сделает себе даже из мертвого идеальных людей. Он может это. И вот тут возникает очень интересный вопрос. А если Бог может себе сделать идеальных духовных людей, то что же Он с нами возится? Ну не правда ли? В конце концов, у Него есть, ну, как бы идеальные не люди, но существа, называются ангелы. Хотя мы видим, что так как появился дьявол, то и ангелы дают сбои. Потому что Люцифер – это же тоже из сотворенных Богом и очень высокопоставленных архангелов. Там, да? Написано в книге Иова, что он даже в ангелах своих усматривает недостатки, тем более из людей, обитающих в храминах избрения. Вот, но интересный вопрос, если Бог может верующих, послушных, угодных сделать себе, что же Он возится с нами? И мы здесь соприкасаемся с великой тайной. Он хочет, чтобы люди становились такими добровольно и самостоятельно, по примеру Иисуса Христа. Есть много идей, почему это так. Ну, может, потому что сделанное, оно чувствует, оно становится, ну, как ангелы, ограниченным. Ну, не знаю, я до конца не могу понять, почему. Но Богу важно, в этом Его воля, чтобы через плод покаяния, это способ, верующие в Него сами, употребляя усилия, становились богоугодными людьми. Он может сделать богоугодных людей, но Он не делает их, предлагая нам вместе с Ним соделывать в себе. Я предполагаю, ну, это моя версия как теолога, пастора, состоит в том, что Бог очень, Он творец. Творчество – это бесконечное разнообразие. Зная, какая природа, глядя на звезды, вот вы понимаете, что все это сотворил Бог, и какое разнообразие в мире, правда? Вот растений, мы с вами живем в благословенной земле, братья и сестры. Потому что мы живем в такой стране, где такое разнообразие природы, растений, животных. Мы вот как-то Бог нам дал, мы рассказывали, слетать там, Бог чудо сделал в нашей жизни. Мы, не играя ни во что, выиграли путевку в Марокко. Ну, мы покупали машину, опять же, в кредит, и там просто кто покупал машины в кредит, разыгрывали. Я как-то рассказывал, как я даже не играя, просто там последний жетон, передо мной все-все люди повытягивали эти жетончики, выиграли там утешительные призы, а мне вот в руку попался, вот последний остался. То есть, понимаете, это не мне повезло, это вот меня ждал. Я вытащил и выиграл путевку, мы поехали в Марокко. Ну, интересно было, я понимаю почему, потому что это было первое, это было вообще-то свадебное путешествие у нас, потому что у нас его не было. Мы 12 лет в браке, уже трое детей, и Бог нам дал свадебное путешествие такое, абсолютно все включено, у моря. Но что нас удручало? Мы-то выросли в России, где все зелено, где все прет, где сорняки, с ними надо бороться. И мы приехали в серое Марокко, где зелень только там, где поливается, возле этих гостиниц, отелей. А так это серость. Летишь, она серая, песчаного такого цвета, зелень очень бедная. И мы теперь каждый раз, когда едем, смотрим, говорим, ну как, сколько зелени. Мы видели земли, где этого нету. У нас очень богатая земля. У нас такое многообразие животных, растений, климатических зон. Благодари и славь Бога. Но вот это разнообразие показывает, что Бог любит разнообразие. Даже травиночки все разные-то, да? Он любит разнообразие, и поэтому он хочет, чтобы были разнообразные люди, но богоугодные. Вот почему он хочет, чтобы мы в покаянии, совершая плоды, были по примеру Иисуса Христа, но своя версия Иисуса Христа. Я бы так сказал. Бог хочет, чтобы мы были новой версией, своеобразной версией Иисуса Христа, потому что он Творец. И кто понимает, что Бог наш, он Творец, ну, как бы сказал, он любит всего миллиардными исчислениями, чтобы каждый был особенным, со своей творческой особенностью. И он сотворил нас, чтобы мы вместе с ним творили себя, творили вокруг. И это путь через покаяние. То есть Бог может сделать себя послушным, но он не делает. Он желает, чтобы мы стали уникальными, творческими, разнообразными, чтобы вот как зелени в России много разнообразной, как животных, чтобы вот такое разнообразие было среди Божьего народа. Но все едины в Иисусе Христе. И все приносят плоды по-своему. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, кротость, вера, воздержание. Вот в чем его план. И когда ты понимаешь этот план, то ты на своем месте становишься его творчеством и понимаешь свою часть духовной работы. Иоанн Креститель говорит, уже топор у корня дерев лежит, всякое дерево, не творящее плод хороший, а что будет, если покаяться и не выращивать, как зелень, как морковочку, как картошечку, как помидорчик, если не выращивать плоды? Он говорит, вообще очень просто. Всякое дерево, не творящее плод хороший, вырубается и в огонь бросается. Такое станет в лучшем случае топливом. Ну, не знаю, для ада ли, я не знаю, у ада там свое топливо, оно нескончаемое, какое-нибудь термоядерное, как солнце. Но он станет разве что топливом. Страшное сравнение, страшно от этого. Но это будет со всяким, кто после покаяния плод хороший в себе не растит, не огородничает в своей душе. Кстати, в православном, вот в изначальном учении, аскеза на самом деле это огородничество в своей душе. Это взращивание чего-то и пропалывание чего-то. Вот какая идея аскезы, а не идея мучить себя. Да? Вот, и вот он говорит, вырубается и бросается в огонь. Братья и сестры, давайте творить плоды покаяния. В этом была миссия Иоанна Крестителя. И в это надо погружаться. И всякий раз, когда мы проживаем покаяние, это должно быть как крещение Иоаннова. С решением, как я теперь буду из этого греха производить плод духовный. Любое грех прощается, если из него делается решение вырастить полезное, лучшее. Каждый грех может стать уроком, если, учась на своих ошибках, думать, как новые отношения, как новое поведение, как надо достигать нового результата. Вот какие грехи прощаются. А грехи, которые ради имиджа написаны, это порождение гадюки. Не будем порождением гадюки, будем порождением Христовым, братья и сестры. сестры. Вот ради чего служил Иоанн Креститель. Но главное его, это же крещение Господне. Дальше как раз написано об этом моменте. «Я вас крещу в воде в покаяние, — говорит Иоанн Креститель, — который за мною приходящий, сильнейший меня, есть которого я недостаточен, чтобы обувь его понести. Он вас будет крестить в Духе Святом и в огне». Огонь – это очищающее действие в огне, да? Вот здесь этот смысл – в огне через очищающее действие. Огонь очищает от примесей. Порой наша жизнь напоминает горнило испытания, очищающее от примесей. Но только те страдания имеют смысл, которые нас очищают от второстепенного. Тогда в них есть смысл. Тогда они не повторяются. Вы знаете, золото один раз очищают. Если оно раз очищено, его не надо очищать. Поэтому написано, огненного искушения для испытаний вам посылаемое не чуждайтесь, как приключение странного. Не надо искать страдания, они сами вас найдут, но если они выпадают на вашу долю, важно раз пройти, как через очищающее горнило. Господи, чему это меня учит? Для чего? Что мне надо оставить? Что надо переосмыслить? Что понять? И можно верить, что тогда, как так и написанного, как огнем очищенное золото стать. Он будет крестить вас в духе святости и огнем. Потом Иисус Христос скажет самарянке у колодца: «Бог есть дух, и поклоняющиеся ему должны поклоняться в духе истины, ибо таких поклонников себе ищет Бог». Вот что значит крестить в духе, которые суть Бога будут понимать. Написано «веялка его», лопата его в руке его, написано «веялка», «веяльная», лопата процеживающая. Можно сказать «фильтр», у него вот такая фильтрующая, у него вот такая вот веялка в руке его, и он расчистит гумно его и соберет пшеницу его в хранилище, а мекину сожжет огнем неугасимым. О чем еще здесь говорится? Иисус Христос для того придет, чтобы в духе научить, чтобы в испытаниях помочь очиститься, чтобы отфильтровать в нас только самое пшеничное. Пшеница – это не только то, что едят. Пшеница – это то, что садят, то, что зерно, то, что дает себе жизнь. Вот что является плодами покаяния. Зерно, которое он просеивает. Тогда пребывает Иисус, и вот здесь мы кульминация этого повествования пришли. Пребывает Иисус. Интересно, не приходит, пребывает. В чем разница? Прийти и пребывать. Можно прийти ногами, умом, быть далеко. Кстати, так, есть и предупреждение об этом. Помните, Христос говорит: «Все приближаются люди, чтут меня языком, сердце же далеко». Пребывает, говорит и о пребывании тела, и о пребывании умом. Пребывает, он здесь пребывает. Потом это слово используется у Иоанна Крестителя. «Прибудьте во мне», он говорит. Чувствуете связь, да? Не просто «приходите ко мне», надо пребывать. Кто прибудет во мне, и я в нем, тот приносит много плода. В чем разница? Почему одни христиане с плодом, который приятно принимать, а другие нет? Одни приходят к Богу, а другие пребывают. Надо пребывать. Вот написано, он пребывает на крещение. Можно сказать упрощенно, он приходит полностью готовым. В церкви важно пребывать, приходить приготовленным. В молитве важно пребывать, погружаться в нее не только коленками, но и сердцем. В Библии важно пребывать, а не почитывать. Пребывать во всем надо. Секрет пребывания. Но это про то, чтобы и телом, и душой, и духом пребывать. И вот он написано, пребывает Иисус от Галилеи на Иордан к Иоанну. Интересное уточнение, которое мы с вами опускаем. Из Галилеи в Иордан, это, ну скажем, приходит пешком из Шатуры в Москву. И обратите внимание, кто? Иисус Христос. Это к Нему надо приходить, а Он приходит. Обратите внимание. Он проходит определенный свой путь. Христос проходил свой путь, и нам нужно проходить свой путь. Приходит из Галилеи. Еще Галилея, помните, что может быть хорошего из Назарета, из Галилеи? Галилея была таким вот примером какого-то вот такого, знаете, как у нас, Колыма. Приезжайте к нам на Колыму. Нет уж, лучше вы к нам, да? Вот, вот, это такой притчевый язык. Ну, Галилея, это там, где живут люди, это сомнительная репутация. Нет, он приходит из Галилеи. Не место красит человека, а человек место, говорят на Руси. Так Иисус Христос показал, что можно выйти из Колымы и стать примером для всех. Давайте не будем делить людей на то, откуда они, с какой национальности, потому что Иисус Христос сам был из места, которое больше всего унижали, больше всего пренебрегали, был из бедных слоев людей, был тружеником, и этим он показал, смирил себя до смерти и смерти крестной, сделавшись человеком, и по виду став как человек, посему Бог превознес его всякого выше всякого имени и дал власть ему выше земных, небесных и преисподних. У нас есть социальное неравенство. Но Бог его показал, что оно только среди людей. Бог смотрит не через эти фильтры. Это называется лицеприятие. Относитесь к людям по мере того, насколько в них Христос есть или отсутствует, а не откуда они и какой они национальности. Очень символично наш президент сказал, что я человек каждой национальности, которая есть в России. Русский это не этнос. Это человек этой страны, любой национальности. Человек любой национальности, он русский, если он разделяет духовные и культурные исторические ценности. И сейчас наше общество старается объединиться вокруг них, осознать. Вот. Это вот такое упоминание об Иисусе Христе, оно тоже имеет важный духовный смысл. И вот интересное произошло, спор произошел между Иоанном Крестителем, скромнейшим человеком, и Сыном Божьим. Иоанн же препятствовал ему, вы представляете, препятствовал. Помните, кто еще препятствовал, был противником? А? Петр. Когда Петр сказал «отойди», сатана дословно – это противник. Дьявол – это противодействующий. Вообще, противостоящий – это дьявол. Производные сатана и дьявол – это переводы, которые в разной степени отражают противодействие. Когда Петру сказали «отойди от меня, сатана», ну это не оскорбление, это передача сути. Ты сейчас заботой обо мне, но ты мне не просто мешаешь, ты противостоишь мне, отойди от меня, сатана. Это было не оскорбление, это было описание происходящего с духовной точки зрения. Оказывается, Иоанн Креститель, он, нахожу, препятствовал. Знаете, это вот парадоксально. Можно быть духовным, благочестивым человеком, но не понимая до конца глубину плана Божьего, препятствовать ему. Ты можешь, я могу понимать Писание правильно, жить правильно, но не все мы можем понять. Почему Бог так делает? Мы исходим из нашей логики. Иоанн Креститель объяснял, почему. Он говорит, я нужду имею. У нас написано надобно, он говорит, у меня есть нужда. У тебя есть нужда? У него, он говорит, моя нужда быть крещенным тобой. Мне надо бы накреститься тебя. Здесь сказано, нужду имею тобой быть крещенным в покаянии. Обратите внимание на это исповедание. Это значит, что тот, кто принимал покаяние от других, понимал, что несмотря на то, что он как бы других крестит в покаянии, ну, прощает им грехи во имя Господа, он же там крестил, крещу тебя в покаяние. Это много значит, в том числе, что я имею власть преподавать крещение и покаяние. Но перед Богом, сравнивая себя, он понимал, в чем ему надо каяться. Если ты другим помогаешь, это не значит, что тебе не нужна помощь. Если ты другим помогаешь покаяться, это не значит, что ты достиг такого уровня, что не нуждаешься в покаянии. Иоанн показал, и он говорит, да, пред тобой мне надо креститься. Братья и сестры, надо сравнивать себя не с людьми, лучше их, духовней, праведней, святей. Надо сравнивать себя с Иисусом Христом. Когда Иоанн Креститель увидел себя в близости Иисуса Христа, он говорит, мне надо креститься от тебя. Будь человеком, который всегда понимает себя не на фоне людей. На фоне людей ты можешь быть действительно на голову выше, но это называется гордость. Падению предшествует гордость. Гордость – это возвышение над другими людьми по разному принципу. Умнее, красивее, духовнее, больше Библию знаю. Всегда сравнивай себя на встречах с Иисусом Христом. Для этого его нужно познавать. Я так и сказал, мне надо креститься от тебя. То есть он препятствовал потому, что понимал себя несовершенным. Но у него была миссия – быть крестителем. Когда я проповедую, я понимаю, что я многого не понимаю, хотя многое знаю из Библии. И это всегда маленький страх, Господи, сказать самое то, что Богу угодно. И вот этот страх, когда делаешь Божье дело, когда служишь людям во имя Христа, когда учишь их во имя Христа, всегда понимаешь, что ты, может быть, умнее людей, но ты всегда глупее Иисуса Христа. Ты всегда грешнее. У тебя есть что исправлять. Это прививка от самого опасного – гордости. Потому что сначала Люцифер. Как светоносный ангел стал сатаной? Возгордился. Люцифер бы сказал, ну да, конечно, я ж крещу, и тебе надо бы креститься от меня. Но креститель, профессиональный креститель, говорит, нет, мне надо от тебя, Иисус, креститься. Мы иногда не понимаем планы Божии и противимся Господу только из нашего неведения. И Он это прощает, если мы делаем это из глубокого смирения. И Он всегда вразумит. Ответивший же Иисус сказал к нему, «Пусти сейчас, так ведь подобающее есть нам исполнить всю справедливость». Так надлежит нам исполнить всякую правду в синодальном переводе, а дословно «так будет справедливо». Нам с тобой нужно сделать справедливость. И здесь очень точно передается вот эта динамика сотрудничества Иисуса Христа и пусть великого, но все-таки человека – мы с тобой исполняем справедливость. В чем эта справедливость? Всем, без исключения, важно приносить плод покаяния. Почему я такой акцент сделал раньше на плодах покаяния? Это ответ на вопрос, для чего Иисус Христос крестился? Ведь у Него не было грехов, правда? Но Он как бы погрузился в крещение грехов. Почему? Потому что покаяние, суть покаяния не в том, чтобы признать себя грешным. Это факт. Мы все мы немало согрешаем. Не в делах, так в мыслях. Не в мыслях, так в чувствах. Не в чувствах, так в желаниях. Не в желаниях, так в глупости, недопонимании Божьего плана. Вот понимаете, формально Иоанн немножечко согрешил. Ну как это, препятствовать Иисусу Христу исполнять волю Божию, да? Он же согрешил. Да, почему? По неведению. Ну, не понял. И это не вменяется. Вот. Но главное в покаянии не осознание себя грешным. Это факт. А начало выращивать в себе плод. Морковочку, картошечку, простите, яблочко. Ну, плод, то, что вырастет, и вкусно, и полезно. И зернышко для следующего посадки в себе будет. А главное, его нужно взращивать. И это то, что многим евангельским не нравится, которые любят верить в то, что раз покаялся, само все по духу вынесет. Не вынесет, вынесет только в грех. И правы в чем-то православные. Говоря о том, что нужно взращивать в себе. Аскеза – это взращивание, это не обязательно в лишениях. Но для того, чтобы взращивать в себя, надо что-то в себе пропалывать. Пропалывать в себе. В своих чувствах что-то надо пропалывать. В своих мыслях глупых надо что-то пропалывать. И насаждать. А насаждать евангельское. Вот почему Иисус Христос крестился. Потому что Он пришел, нет, не каяться. Ему не в чем. Он пришел плоды приносить. Плод – покаяние. Поэтому крещение – это памятник о том, как нужно каждодневно всем без исключения приносить плоды. Чему посвящен у нас другой праздник жатвы? Ну, как-то оно это – плоды. И второе – если плоды не приносить, в лучшем случае такой станет «срубают и сжигают топливом для чего-то другого». Чтобы кто-то согрелся, приготовил пищу, но топливом. Не хочешь быть топливом, приноси плоды. Как сказано, ибо мы Его творение, созданы во Христе Иисусе. На что? На добрые дела, которые кто? Он предназначил нас исполнять. На какие добрые дела? Каждый разгадывает сам. Потому что каждого на те добрые дела, на которые ты способен. Молитва – это тоже дело. Благословение – это тоже дело. Освящение – это тоже дело. Внутренний плод – это тоже дело. Но внутреннее всегда проявляется во внешнем. Это не про то, что большинству раздать денег, хотя и это может быть. Это не про то, чтобы накормить как можно больше, и это хорошо. Не количество, а плод – это всегда то, что вызревает внутри, и от чего питаются прежде всего те, кто ближние. Не зря сказано, возлюби все ближнего своего, не всех в мире, не каждого. Очень мудрая формулировка ближнего. А кто мой ближний? Каждый день ты определяешь, кто мой ближний. С утра у меня ближний, моя семья. На дороге у меня ближний водитель, который рядом, который меня подрезает, я его не подрезаю. На работе ближний мой сотрудник. В магазине ближний человек из очереди, правда? Ближние, они меняются. И ко всем проявить плод какой-то. Или прополоть что-то в себе. Матерят меня, прополоть в себе гнев, прополоть ярость. Сможешь и плод проявить, добрословие, добросердечие. Вот это про что. Крещение – это праздник принесения плодов, который должен действительно на праздник жатвы. У кого крещение Господне в январе переживается со смыслом покаяния, принесения плодов покаяния, тот на праздник жатвы не кается, а благодарит, осознавая плоды. Вот так я бы сказал. Да, вот про что этот праздник. И мы читаем, когда Иисус это совершил. Крещенный же Иисус тотчас взошел от воды, и вот сделались открыты Ему небеса. И Он увидел Духа Бога, сходящего будто голубя, и приходящего на Него, и вот голос с небес говорящий: «Это Сын Мой любимый, в Котором Я обрел», написано у нас, «благоволение», дословно «удовольствие», «Которым Я доволен». Когда Иисус Христос совершил эту справедливость, и не каясь во грехах, так как не было, посвятил себя на то, чтобы приносить плоды для всех, плоды, которые другие должны совершать от покаяния, небеса разверзлись, явились, и это еще праздник Богоявления, потому что Отец провозгласил себя, потому что Сын крещаемый явился, и Дух снизошел. Вот, это еще Богоявление, говорят, Он явился в трех лицах. Но обратите, и с небес Отец провозгласил: «Это мой Сын, это лучший человек, Бога-человек, в нем моя воля, его слушайте». Вот почему крещение важно, и крещение Иисуса Христа – это посвящение себя жизни, взращивание духовных плодов в своей жизни. Вот это пример Иоанна Крестителя, смиренного, но понимающего свое несовершенство, но исполняющего свою миссию. Это праздник, памятник, который напоминает нам о Богоявлении и благой Божьей воле. Почему мы во имя Иисуса Христа всегда? Почему мы через Христа, со Христом во Христе все учимся делать, понимать, поклоняться? Потому что вот здесь Бог сказал, ну, по сути, просто вы его воспринимаете как мою благую волю. Вы в нем поймете все, что я хочу от вас. Его слушайте. Вот почему христоподобие, есть такое слово богословское, но христоподобие, христопохожесть является главным смыслом каждого верующего. Быть учеником Иисуса Христа – это учиться быть похожим на Него во всем. Как можно так? Есть такое слово. Христос говорит, дела, которые я творю, и вы сотворите, и более сотворите. Почему? Ну, потому что я к Отцу иду, а вы останетесь. Он же сказал, Он в нас верит. Мы в себя не верим. Он в нас верит. Но это путь христоподобия, длиною в жизнь. На протяжении всего этого пути нужно заниматься духовным огородничеством и садовничеством. Где? На огороде своей души. Делая что? Все, что вы делаете, сажая и выращивая. И я очень рекомендую кому-то, каждому что-то взращивать. Хоть цветочки. По крайней мере, научитесь поливать их. И понимаете, что надо поливать душу. А лучше какую-то грядочку. Вообще, я считаю, когда люди с возрастом их тянет что-то вот там посадить, на самом деле это мудрость. Это вот какие-то... С людьми сложно, с душой сложно. А это все просто. Но на этом мы учимся умению взращивать свою внутреннюю душу. И тот, кто взращивает в себе духовное, даже если он в пустыне будет, его и там найдут. И придут к нему за советом, за духовным хлебом, для осоления духовного. Не надо гоняться за людьми. Если вы соль, если вы свет, если на вашем духовном огороде вырастают плоды, вас найдут. Те, кому это нужно. Это закон духовный, подтвержденный столетиями. В том числе и служением монахов. Есть в монашестве для нас какие-то непонятные аспекты, но обратите, именно они, отшельники и монахи, стали людьми, которыми приходили за духовным советом. Представляете? Удивительно. Они уходили от людей, а их находили и просили духовной помощи. Они становились, ну, такими духовными психологами. Да. Вот. Бог приведет, Бог расставит все. Вот какие важные смыслы напоминают нам крещение, как памятник, который призван нам помнить о самом главном. А так как мы с вами евангельские христиане-баптисты, то крещение для нас это такой жизнеутверждающий, такой центральный, это праздник, который утверждает центральный важный смысл. Крещение для покаяния с принесением плодов ради всякой правды. Аминь.